Адлик Швенкиттен. Односуточная повесть. Памяти майоров Павла Афанасьевича Боева и Владимира Кондратьевича Балуева. В ночь с 25 на 26 января в штабе пушечной бригады стало известно из штаба артиллерии армии, что наш передовой танковый корпус вырвался к Балтийскому берегу. И значит, Восточная Пруссия отрезана от Германии. Отрезана пока только этим дальним тонким клином, за которым еще не потянулся шлейф войск всех родов. Но и прошли ж те времена, когда мы отступали. Отрезана Пруссия, окружена. Это уже, считайте, товарищи политработники, окончательная победа. Отразить в боевых листках. Теперь и до Берлина рукой подать, если нам туда не заворачивать. Уже 5 дней нашего движения по горящей Пруссии не было недостатка в праздниках. Как 11 дней назад мы прорвали от Наревского расширенного плацдарма, то 5 дней по Польше еще бои были упорные, а от прусской границы будто сдернули какой-то чудо-занавес. Немецкие части отваливались по сторонам, а нам открывалась цельная, изобильная страна, так и плывущая в наши руки. Столпленные каменные дома с крутыми высокими крышами, спанье на мягком, а то и под пуховиками. В погребах продуктовые запасы с диковинами закусок и сластей, еще шедровая выпивка, кто найдет. И двигались по Пруссии в каком-то полухмельном оживлении, как бы с потерей точности в движениях и в мыслях. Ну, после стольких-то лет военных жертв и лишений, когда-то же чуть-чуть распуститься. Это чувство заслуженной льготы охватывало всех, и до высоких командиров, а бойцов того сильней. И находили, и пили. И еще добавили по случаю окружения Пруссии. А к утру 26-го 7 бригадских шоферов, кто с тягачей, кто с ЗИСов, скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчетов. И несколько схватились за глаза. Так начался в бригаде этот день. Слепнущих повезли в госпиталь. А капитан Топлев с мальчишеским полноватым лицом, едва произведенный из старшего лейтенанта, постучал в комнату, где спал командир 2-го дивизиона майор Боев, доложить о событии. Боев всегда спал крепко, но просыпался чутко. В такой постели дивной, да с пышным пуховиком, разрешил он себе снять на эту ночь, теперь натягивал гимнастерку, а на ковре стоял в шерстяных носках. На гимнастерке его было орденов, удивишься. 2 красных знамени Александра Невского, Отечественной войны, да 2 красных звезды, еще из Хасана было, еще из финской, а было и 3-е красное знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось или кто-то украл. И так, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками. Приятная эта тяжесть, одна и радость солдату. Топлев всего месяц, как из начальника разведки дивизиона, начальник штаба, уставно, чинно откозырял, доложил. Личико его было тревожно, голос еще теплоребяческий. Из 2-го дивизиона тоже насмерть отравились. Подключников или Петушин. Майор был роста среднего, а голова удлиненная, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело, как вытянутый прямоугольник с углами на теменах и на челюсти. А брови не вовсе вровень, и нос как чуть-чуть бы свернут к боковой глубокой морщине, как будто не уходящее постоянное напряжение. С этим напряжением и выслушал, и сказал не сразу горько: «Эх, глупенье! Стоило уцелеть под столькими снарядами, бомбежками, на стольких переправах и плацдармах, чтоб из бутыли захлебнуться в Германии. Хоронить? Да где ж? Сами себе место и выбрали. Пройдя Оленштейн, бригада на всякий случай развернулась на боевых позициях и здесь, хотя стрелять с них не предвиделось, просто для порядка. Не на немецком же кладбище, около огневой и похороним. Лепетушин, он и был такой, говорлив и услужливо готовен, безответен. Но Подключников, высокий, пригорбленный, серьезный мужик, опольстился.